Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами» в студии Норкины.
Здравствуй, Москва, Россия, здравствуй. Здравствуй, весь мир, который нас слушает, я надеюсь.
И видит,
ты что,
да.
Закопошился?
А Голованов, он всегда микрофон опускает зачем-то, он когда с Кашиным сражается.
Подготовиться надо было как-то, Андрей Владимирович.
Так, ну что, давайте мы будем начинать. Давайте мы представим нашего гостя. Малик Дудаков. Здрасте, Малик.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Представлен он сегодня у нас как политолог-американист. Я вот, если... Я, честно говоря, не очень много про вас знаю. Когда стал смотреть, первое, что с вашей работой выскакивает, это блоги на сайте «Эхо Москвы». Огромное количество материалов, где вот вы рассуждаете на различные темы. Вот. И представлен так. Род занятий студент-политолог, место работы студент. Все-таки можно тогда пару слов? Давайте мы сейчас отобьемся, чтобы начать разговор.
Да, хорошо, но...
Сейчас.
Простыми словами.
Вот вы сами себя позиционируете как?
Политолог, конечно же. А то, что вы говорили про «Эхо Москвы», да, я действительно там вел долгое время блоги, но последний блог, если вы там заметили, да, это был, по-моему, год 14, что ли.
Ну да,
там. Поэтому я очень давно просто не обновлял, и в целом, мне кажется, сейчас эта платформа, ну, наверное, умерла во многом. То есть там количество людей, которые посещают, которые комментируют, и, наверное, количество качественного контента там существенно сократилось по сравнению вот с началом 10-х годов, поэтому, собственно говоря, я там уже давно ничего не публикую.
Ну, давайте не будем
про «Эхо Москвы», собственно. А какие темы вас интересуют? Вот что вы берете, вот вас волнует, и вы об этом пишете?
Ну, вообще, на самом деле, как вы правильно сказали, да, я в первую очередь специализируюсь по американистике, я этим занимаюсь с 2008-2009 года, вот, в университете этим долго занимался, там даже курс по американской политике делал сейчас 4 года назад, вот, и если вы посмотрите, то большинство, допустим, публикаций, которые у меня есть, например, на RuPost, где я неоднократно публиковался, они как раз именно вот по американистике, да, может быть, немножко в сторону международных отношений, в сторону какой-то глобалистики и так далее, но именно вот такая американская специфика для меня, конечно же, самое главное.
Ну, хорошо. Америку очень любите?
Ну, да, я там неоднократно бывал, у меня родственники в Америке живут, и в целом, как бы, мне вся эта страна, вся страна очень нравится.
Ну, к Америке мы вернемся,
да,
сегодня
хорошо.
Обязательно.
Хорошо.
Просто, извините, ну,
мне так
поскольку
просто.
Да, 1 октября сегодня есть такая большая дата у наших соседей, но не западных, а восточных. Я имею в виду 70 лет со дня образования Китая, коммунистического. Китайский коммунизм, теперь это надо тоже не забывать, он теперь уже пережил советский коммунизм, потому что советский коммунизм 69 лет, а китайцы уже дальше пошли.
И социализм, все это, я бы сказал.
Ну, у них же все-таки компартия, у нас была компартия. Не социалистическая партия, а коммунистическая партия. Советская. Подожди, я не про Китай. Я, Малик, хотел вас о чем спросить. Правильно ли я понимаю, что вы обращайте внимание в том числе на затянувшуюся уже почти на полгода протестную кампанию в Гонконге. И там сегодня, кстати говоря, опять были беспорядки. Впервые, насколько я понимаю, было применено боевое оружие. По крайней мере, там есть огнестрельное ранение одного из протестующих. И вы обратили внимание на то, что эти массовые акции в Гонконге организованы... Ну, практически так же, как массовые акции в различных других частях света. Так это или нет?
В принципе, наверное, да. Вы сейчас, опять же, ссылаетесь на исследование, которое вот наш центр выпустил. Вот я работаю аналитиком.
Можете вот поподробнее рассказать?
Да-да-да. Я работаю как политолог-аналитик в Центре изучения новых коммуникаций. Вот мы занимаемся как раз изучением того, как там всякие цифровые инструменты и так далее влияют на политическую сферу и уже формируют, в общем-то, политическую сферу и, наверное, какую-то социальность. Действительно, мы как раз, получается, полторы недели назад выпустили большое исследование вот, о роли различного цифрового инструментария в вот этом вот затянувшемся конфликте в Гонконге, который продолжается с марта. Вот, мы пришли к выводу о том, что в целом, конечно, Гонконг — это во многом уникальное явление, но явление, которое является вот таким фронтирным. То есть это вот то, наверное, как будет строиться политика в ближайшие десятилетия во всем остальном мире. Вот, потому что мы на примере Гонконга как раз видим то, что там происходит вот ну, такая вот уже многие годы деинституализация политики, да, то есть институты, формальные, официальные институты ходят на второй план, вот, и собственно говоря, на первое место выходит вот такой вот горизонтальный протест, как у нас любят в России называть, да, вот, который во многом своим успехом, а сейчас, в принципе, то, что происходит в Гонконге, наверное, можно рассматривать как некоторый успех для как раз оппозиционных сил, вот, он, конечно, связан именно с использованием, вот таким масштабным, активным и агрессивным использованием цифрового инструмента.
Вот давайте тогда здесь чуть поподробнее. Что такое цифровой инструмент? Вот именно для организации массовых акций, и как он работает?
Ну, в первую очередь мы рассматривали, наверное, то... Ну, мы рассматривали, в принципе, любые там онлайн-инструменты, да, то есть и традиционные соцсети, как они используются теми же самыми протестующими, вот, и мессенджеры, которые, в принципе, сейчас вышли на первый план, вот, именно в вопросе координации действий оппозиции, вот, и, в принципе, наверное, различные другие интересные такие необычные инструменты, вроде там приложений того же Uber, например, анонимных...
Uber тоже как-то, что, типа, вызываем такси, едем на митинг, что ли?
Кстати говоря, это уже не первый случай. В Армении тоже применялся Uber. Вообще Uber, скажем так, интересно. В условиях, наверное, вот такой солидарности, то есть вот значительная часть общества Гонконга, она, в принципе, солидаризуется с протестующими, вот, то там имеются там сотни, тысячи водителей Uber, которые, в общем-то, которым нравится, да, то, что делают протестующие, они постоянно находятся вот рядом там с какими-то протестными митингами. Вот, эти машины там стоят, и поэтому, например, если вдруг кому-то из протестующих внезапно нужно во время столкновения с полицией, они пострадали, им нужна помощь, да, медицинская помощь, вот они находят одного из тех, кто находится рядом с митингом, водителя, и он бесплатно их быстро доставляет до госпиталя.
А, вот. Простите, пожалуйста, да, а руководство компании вообще как к этим революционным действиям своих сотрудников? Ну, все-таки он должен подчиняться какой-то дисциплине? Это что у них там прописано, что если ты на митинг приехал, значит, помоги протестующему, что ли?
Что-то я как-то не очень... но это как бы формально не нарушает никаких, там, не знаю, официально.
Да, потому... Скажите, у нас в стране точно так же действует это... Фигня вот этого.
Да фигня, конечно.
Вот это вот, да. Нет, я так понимаю, Малик, у меня счастье просто безмерное, потому что я понимаю, что я сейчас столкнулась с человеком, который, наверное, все-таки оппозиционных взглядов. Так?
Нет, конечно.
Я бы не стал себя называть человеком оппозиционных взглядов.
В России вы не оппозиционер?
Нет.
Нет. Наоборот совершенно.
Так, наоборот совершенно. То есть, но вы знаете прекрасно, как действуют вот эти электронные штуки, это же коммуникационные,
цифровые инструменты.
Да, цифровые инструменты. И у меня ощущение, что вы знаете, как это все, вообще как это все, и для чего это делается. И для чего это делается?
Ну, в принципе, в России, конечно же, цифровой инструментарий также используется оппозицией, в принципе, используется довольно давно.
Кто придумал эту историю?
Да, кстати, если это так давно, везде во всем мире.
Кто придумал?
Я вот, например, всегда считал, что первое это был там, наверное, Египет. Вот когда там Твиттер использовался, когда выводили людей.
Нет,
впервые,
в принципе, наверное, соцсети начали использоваться как раз для координации каких-то таких уличных действий. Это 2007 год, Фейсбук и предвыборная кампания Барака Обамы в Америке.
Америка, я так и знала, что это за сранцы придумали.
Да? Ну, вообще, собственно говоря, Барак Обама, он в 2007 году, когда он официально выдвинулся в президенты, январь 2007 года, у него кампания была ориентирована на цифровую сферу. Да, то есть у него была самая большая тогда группа сторонников в Фейсбуке, и она как раз формировала там различные мероприятия там, в отдельных городах, на которых люди встречались, там обменивались информацией, контактами, координировали свою деятельность по каким-то там акциям, пикетам и так далее. А также, кстати говоря, проводился фандрайзинг, то есть сбор средств. Вот. Барак Обама был первым политиком вообще в Америке, общенациональным политиком, у кого был появился официальный аккаунт в Твиттере, тоже в 2007 году. Вот, и в принципе, наверное, вот 2008 год, предвыборная кампания Обамы, она была как раз первая такая цифровая.
Это другое, потому что это...
Ну почему? Это... Видишь, схема-то одна и та же. Схема одна и та же, там уже не важны цели, там понятно, что есть некие... Ну, конечно, есть, правильно Малик говорит,
нет,
что есть
это ладно.
Набор инструментов,
это
которые
давайте...
можно использовать.
Это
разных,
за все хорошее. Давайте поддержим... Подожди, Юрий. Давайте поддержим нашего прекрасного кандидата. А когда первый раз через соцсети стали призывать
возбуждать
выйти
массы
на улицы, да, чтобы, наоборот, против выступить?
Массы возбуждать когда стали?
Чтобы... ну, что значит против, да?
Ну, вот массовые акции протеста. Когда вот первый раз... Вот, я говорю, в моей памяти это Египет, когда через Твиттер всех там собирали на эти массовые акции.
Ну, 9-10 год, ну, наверное, 9-10. Я думаю, что да, я, в принципе, наверное, с этим соглашусь. Просто как бы, как я уже сейчас привел пример с Обамой, да, мне кажется, это, в принципе, вполне
себе. А можно сейчас понять, вот действительно, а кто это придумал, использовать вот такие площадки для достижения такой цели?
Мне кажется, это вполне себе секрет Полишинеля. То есть, как бы в этих технологиях нет ничего там, это не научное открытие, да, это не Нобелевская премия, за это нельзя получить Нобелевскую премию, да.
Вот, как, не, как... Ну, кому-то же это в голову должно было прийти.
Ну, вот... как, ну,
кому-то... люди общаются, кому... они могут разными средствами общаться. Кому... И вот так же договорились через соцсети. Давайте сделаем.
Кому что-то. Это в голову пришло, это абсолютно не важно. Это абсолютно не важно, потому что с, как бы, пока продолжается в целом цифровизация нашей жизни, да, это рано или поздно бы началось. Использование тех же самых соцсетей, цифровых инструментов политики, и потом. Может, конечно, протестная активность. Вот поэтому...
Так, сейчас мы... Это просто ага. Вы слышите звукорежиссера, она говорит, что у нас осталось 30 секунд. Хорошо. Мы сейчас прервемся и потом продолжим. Угу. Просто меня это немножечко... Вот в данном случае этот научно-технический прогресс пугает, потому что он встает, обслуживает потому не очень хорошие интересы.
Ты не знаешь,
интересы.
Как от него защититься.
Не знаю. От да, давайте мы сделаем сторон. Паузу. Ну, да, сделаем нормально. Паузу. Малик Дудаков у нас сегодня в гостях. Мы продолжим минутки через полторы, наверное.
Простыми словами. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Простыми словами.
Так, давайте мы продолжим. Малик, а вы лучше снимите наушники, потому что, чтобы вы не слышали наших разговоров со звукорежиссером, чтобы они вас не сбивали. Вернемся еще раз к Гонконгу. Значит, вы сказали, что массовые акции, которые проходили в Гонконге, с учетом использования всех вот этих цифровых инструментов, можно считать успехом оппозиции. Почему вы так думаете?
Ну, как бы здесь, наверное, два момента. Первый момент – то, что, в принципе, оппозиционеры, они добились своей главной цели, которой они добивались, да, за которую они боролись вот с марта месяца. Это отмена закона об экстрадиции на территорию континентального Китая. Вот этот закон, он не был принят, вот, но он был снят с обсуждения как раз в Национальном совете Гонконга. Успех, наверное, в большей степени, в таком широком смысле слова, он связан с тем, что как бы благодаря очень успешной и методичной работе как раз с цифровым инструментарием, им удалось, в принципе, общественное мнение и международное общественное мнение, и общественное мнение в своем городе как бы склонить на свою сторону. То есть как бы они очевидными выходят победителями вот из всей этой истории.
То есть здесь вы имеете в виду, что это не просто... Зазывалы такие, приходите, приходите. А еще и какая-то обработка общественного мнения. А это как делается? Это тоже через соцсети?
Ну, конечно, в первую очередь, да. В принципе, там применялось очень много способов. Вот и в онлайн-сфере, да, например, они там очень много петиций разных публиковали в сторону различных западных правительств там с просьбой как-то вмешаться в эту ситуацию. Вот, но в целом, конечно, там видео, фотографии, различные демотиваторы, которые муссировались и набирали десятки, сотни тысяч разных лайков, репостов и так далее, вот, они, конечно, возымели свое действие. Вот, не только в плане влияния, может быть, на, как бы, на то, как думают власть имущие на Западе, например, да, но то, как думает общественность, там, и журналисты, и так далее, они, конечно же, все на стороне гонконгских оппозиционеров. То есть, как бы, вот такую глобальную борьбу за умы они выиграли начисто. Вот, я бы не стал называть, конечно, это полной тотальной победой, вот, потому что мы как раз в нашем докладе изучали то, как работали, собственно говоря, оппозиционеры и какая была реакция со стороны Китая. Вот, Китай, например, да, он проиграл глобальную борьбу за умы, но он смог сохранить, в общем-то, вот ситуацию, которая вот у него на территории континентального Китая. То есть там как бы брожения мнений нет. Вот, и более того, даже диаспора китайская за рубежом в целом находится на стороне своей страны. То есть нередко можно встретить различные там протесты, контрпротесты там, выходцев из Гонконга, гонконгской диаспоры и китайской диаспоры. Там, в Австралии, в Ванкувере они проходят. Вот. Но в целом как бы китайская диаспора, она находится, конечно же, на стороне своей власти.
Так, а у нас тогда, если опять вот сравнивать, вы сказали, что гонконгская история, она при всей своей уникальности все равно похожа на то, как проходят, организовывают массовые протесты в других странах. Вот как, если с нашими вот этими летними митингами в Москве сравнивать.
Ну, в целом, конечно же, там, если как-то смотреть, может быть, очень широко, то, безусловно, некоторые цифровые инструментарии совпадают. Просто, как я уже вначале сказал, Гонконг, он все-таки является вот таким цифровым фронтиром. То есть это вот такое пространство, в котором эти самые инструменты, они, по сути, вот смогли привести этот самый горизонтальный протест к успеху. То есть там нет никаких институтов. Вот в России у нас протестующие, да, еще вот, наверное, начиная с Екатеринбурга, начали активно пользоваться мессенджерами для координации действий, Телеграмом тем же самым и Ватсапом в меньшей степени. Но в целом даже вот мы можем посмотреть на то, как у нас в Москве происходило, да, митинг какой-то формируется, обязательно под него группа на Фейсбуке. Ну, то есть такой подход вот 2011-2012 года ничем особенно не меняется.
Да, это я помню.
Да, он, конечно же, отчасти может быть связан с спецификой вот именно российского Фейсбука, который очень политизированный, там вся политическая тусовка сидит, поэтому, возможно, в чем-то это упрощает механизм действий. Вот, но в целом, конечно, может быть, какого-то развития прогресса именно в цифровой сфере я сейчас у, там, не знаю, у тех, кто проводит уличные акции в России, я не вижу.
А что, у них креативности не хватает, что ли?
Я думаю, что, может быть, отчасти да, отчасти, я думаю, что просто лень. Вот, потому что этот процесс такой довольно длинный, и в целом, да, перехода, вот, перехода, может быть, какой-то эволюции цифровых инструментов, поэтому я думаю, что просто до России он пока еще не добрался в полной мере.
Угу. То есть мы еще не доросли. А тогда вот, пожалуйста, прокомментируйте вот такую вот штуку. Это совсем свежая информация, буквально сегодняшняя. Просто задавали вопросы пресс-секретарю президента. Владимир Путин, он находился сегодня в Армении, в Ереване. И Дмитрия Пескова спрашивали в том числе по поводу вмешательства иностранных государств во внутреннюю политику. И речь шла как раз об организации массовых акций протеста у нас. В частности, был задан вопрос о том, что некий сотрудник ЦРУ, фамилия его была Стивен Секстон, проводил специальные тренинги в фонде по борьбе с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный. Я в свое время, мы показывали вот в нашей телевизионной программе съемки наших коллег с различных каналов, которые проникали на подобные мероприятия, где там обучают тому, как нужно фотографировать, например, чтобы у тебя большее количество участников митинга было, как вообще распространять какую-то там еще информацию. Ну, в общем, Песков сказал так, что мы, в смысле Кремль, не владеем такой информацией, у нас ни такого, не было таких сигналов, что якобы ЦРУшники проводят прям в фонде Навального какие-то учения. Насколько вообще правомерно говорить о том, что подобные обучающие программы действительно разрабатываются в спецслужбах других государств?
Ну, я как не сотрудник спецслужб, я не могу сказать, конечно же.
Ну, вот
же.
Вы же с коллегами, вы проводите аналитические
да,
какие-то
исследования? Да, безусловно.
Вот есть ну, что-то подтверждающее
эту версию? Нет, я уверен в том, что, конечно же, спецслужбы также работают в цифровой сфере, и, конечно же, они там тоже наверняка пытаются, не знаю, создавать некоторые методички для того, чтобы, собственно говоря, упрощать тем силам, которые им дружественны, да, эту самую работу в цифровой сфере. Просто, как я сказал, это не бином Ньютона. То есть там ничему, не знаю, уникальному не научат. Это, в принципе, многие из этих вещей, они и так абсолютно понятны. Вот. Я не думаю, что... Я вообще, наверное, не думаю, что как бы вот если брать конкретно работу ЦРУ, что они могли создать или придумать какой-то вообще уникальный способ чего-либо за последние 20-25 лет. Но я не могу ничего вспомнить. Вот. И в цифровая сфера, она развивается настолько быстро, что реакция государства, любого государства, она всегда замедленная. Вот. И поэтому... Я не уверен, что, да, они там могут придумать и представить там российской оппозиции или кому бы то ни было другому что-то такое вот невероятное, что позволит им эффективнее, не знаю, выполнять свою работу.
Нет, ну просто смотрите, да, вот если мы даже возьмем там фотографии и сравним, неважно, что мы сейчас там будем говорить, Майдан, Ереван, Москва, Гонконг, там периодически у нас там обязательно возникает какой-нибудь там фортепиано, на котором играют, да, там фотографии, вот, собственно, сам момент... задержание какого-то оппозиционного деятеля, когда вот его там с той или там с большей или меньшей степенью жесткости крутят сотрудники силовых структур, его там обязательно куча народу там фотографирует или еще. Они все эти фотографии абсолютно одинаковые. То есть получается, что некий алгоритм действий, он абсолютно одинаковый для тех, кто организовывает подобный акт. Будь это Москва, будь это Киев, будь это Гонконг, совершенно разницы никакой нет. Но получается, что вот как бы, говорите, в Гонконге есть успех, пусть и частичный, в других местах, в Москве, слава богу, как бы успеха нет. Вот почему все-таки у одних получается организаторов, у других нет?
Ну, как я сказал уже, наверное, несколько раз повторю в начале, да, в Гонконге имеется... Ну, какая-то широкая солидарность общества вот именно силами оппозиции, да. Uh-huh. Вот, как бы цифровые инструменты, они позволили этой оппозиции скоординироваться и там в отсутствии сильных институтов каких-то партийных или профсоюзных, в общем-то, проводить многомиллионные митинги и добиваться своих целей. Вот, в России ситуация немножко другая, да, у нас и, я бы сказал, что и цифровой инструментарий нашей оппозиции не сильно вот вырос с 2011-2012 года, да. Вот, институтов у нас сильных в стране нет, и как и не было никаких партий там. Ну, про это можно вообще не вспоминать, да. Поэтому я не... И, опять же, возвращаясь, опять же, к вопросу солидарности общества, здесь, наверное, тоже это вопрос довольно сложный, потому что, ну, там, может быть, оппозиция симпатизирует какой-то процент населения.
Как же, да, у них там эти миллионы просмотров на Ютьюбе, там, всяких этих роликов.
Ну, вот, да, ну, значит, вот, да, вот несколько миллионов человек смотрят, несколько десятков тысяч выходят. Все, в принципе,
а может, это накручивают, вот эти просмотры?
Ну, смотря о какой площадке мы говорим, да, если говорим про YouTube, то там довольно сложная система накрутки. Вот, если говорить про Facebook, да, там, в принципе, ботами можно накручивать, вот, но довольно затратное дело, потому что Facebook довольно агрессивно блокирует там различные бот-аккаунты, вот, и в целом за последние несколько лет ужесточил взаимодействие со своим API, вот, поэтому с этим ситуация немножко, наверное, усложнилась. Вот, по-моему, вот последний митинг, который у нас был, да, оппозиционный, вот, Алексей Навальный вроде хвастался, что его там посмотрело 600, по-моему, тысяч человек. Вот, ну, если как бы разделить вот эти 600 тысяч на всю Россию, да, и на жителей зарубежья русскоязычных, которые могут следить за оппозицией, то, в принципе, наверное, цифра может быть вполне естественной. Вот, и как бы нет никакого противоречия с тем, что на улицу в итоге вышло сколько там, 15 тысяч человек? 20, ну...
Ну, это смотря чего считать. Ну, да, если да, вот понятно. Последний, который был 29-го, там, по-моему... По данным МВД 20, а вот этот белый счетчик, или как он называется, там 25, угу. Там практически не разошло. А можно говорить о какой-то тенденции, все-таки, если говорить о поддержке вот этих протестных оппозиционных настроений? Увеличивается она, уменьшается? Ну, вот хотя бы вот если сравнивать там с периодом 11-12 годов, там белоленточные движения. Чтобы уже эту тему закрыть и уйти потом на Америку.
Угу. В России, в принципе, наверное, вот какая-то вспышка интереса к политике, да, она продолжалась все лето с дела вот этого самого журналиста Ивана Голунова, угу. Да, и, в принципе, заканчивая выборами в Мосгордуму, которые, наверное, для нашей оппозиции стали относительно успешными. И поэтому, наверное, на мой взгляд, это была все-таки некоторая аберрация. То есть вот просто политизированное лето, народ снова начал выходить. Да, это, конечно же, не те масштабы митингов, которые были в 2011-2012 году.
То есть сейчас потихонечку все будет спадать.
Да, я думаю, что будет спадать до какого-то следующего триггера, спускового крючка, который, собственно говоря, приведет. Там, я не знаю, что это будет, выборы 2021 года в Госдуму, как пример.
То есть вы нам даете два спокойных года, и то хорошо. Ладно, сейчас давайте поменяем тему, вернемся к любимой стране Малика Дудакова. Сейчас, прямо сейчас, информационный выпуск в эфире «Комсомольской правды». Не выходите.
Простыми словами.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Простыми словами.
Мы продолжаем разговор простыми словами. Норкины в студии. И у нас очень интересный собеседник, политолог-американист Малек Дудаков.
Слушай, я забыл телефон назвать. Извините, ради бога. Тут присылается, но такие пока банальности там про то, что мы колония США.
Да, я хотела спросить, пока мы не начали обсуждать Трампа, я хотела спросить, Малек, а вообще можно говорить о некой такой теории заговора в отношении Гонконга с той точки зрения, что американцам выгода на самом деле раскачивать вот именно этот момент, эту лодку для того, чтобы нагадить хорошенечко Китаю? Это не имеет смысла, то есть оснований нет?
В принципе, вот как раз китайские власти в этом абсолютно уверены. Вот я, конечно, в этом далеко не уверен, потому что мы можем наблюдать, вот как в течение этого лета, насколько, допустим, для Дональда Трампа и для Белого дома тема Гонконга была неудобной. Там Трамп очень часто там отказывался давать комментарии в вопросах журналистов. Один раз в конце июля даже назвал то, что происходит в Гонконге, не митингом, а riot, то есть бунт. То есть как бы сразу негативная коннотация такая на английском, да. И там Трамп постоянно говорил о том, что, в принципе, для нас там тема Гонконга не самая важная, мы не готовы ее рассматривать, он просто там хочет добиться того, чтобы Китай соблюдал права гонконгцев. И, в принципе, понятно, что как для торговой, вот для торговых переговоров Гонконг – это, конечно, очень большое препятствие.
А почему? Разве это нельзя использовать как инструмент давления на Пекин?
Ну,
подогревать, наоборот, это и как-то... Нет?
Ну, так, например, же, как они у нас подогревали, ну, типа Украину.
Того, да. Например, в августе, когда, собственно говоря, в Гонконге обострилась такая вторая волна протестов, в общем-то, торговые переговоры остановились между Китаем и Америкой, то есть там китайская делегация отказалась ехать в Сиэтл, посещать Америку, вот, потому что они вот публично сказали то, что, значит, то, что происходит в Гонконге, мы считаем, что это заговор американских, британских спецслужб, поэтому мы вот, значит, приостанавливаем наши торговые переговоры пока что, значит, пока все это не стихнет.
Вы считаете, что это никаких оснований так говорить китайской стороне совершенно нет?
Ну, конечно, там в течение августа муссировалась вот эта фотография, на которой там какая-то сотрудница, секретарь Госдепартамента встречалась несколькими так называемыми руководителями протестов, но просто нужно иметь в виду, что протест в Гонконге, он абсолютно горизонтальный, то есть там нет никаких лидеров. Вот те люди, с которыми она встречалась, это там лидеры некоторых немногочисленных молодежных организаций, которые вот довольно активно участвовали в протестах 2014 года и формировали тогда дискурс. Вот сейчас они не имеют вообще никакого особого влияния. Вот поэтому, да, встреча эта была, и, в принципе, точно так же, как, наверное, у российской оппозиции были встречи с представителями каких-то там посольств американских, иностранных, во время протестов 2011-2012 года. Но как бы делать из этого выводы о том, что весь этот протест координируется, да, вот как вы говорите, теория заговора координируется откуда-то из-за рубежа, ну, на мой взгляд...
Именно из Америки.
Ну, из Америки, допустим, несостоятельно. Хотя, например,
с кем бы оппозиционеры не встречались, это почему-то всегда представители именно этого государства, Соединенных Штатов Америки. Я вот говорю о чем, что сейчас действительно торговая история достаточно остро стоит между Китаем и Америкой, если взять во внимание то, что технологии, которыми сейчас овладели, если можно так сказать, китайцы, они действительно очень больно могут ударить по, собственно, Америке. Это не секрет, поэтому Америка очень дергается в отношении Китая и дергается правильно. И тут я как бы...
Хочешь сказать, что они хотят завалить китайцев таким образом?
Я... А почему бы нет? Хоть маленькая поганка в задницу, но... То есть вы считаете, что это мелко, и вообще даже игра не стоит свечек? Окей.
А все-таки, подождите, я еще вот что хотел сказать. Вы несколько раз вот это подчеркнули, горизонтальный протест. Вы мне объясните, что значит нет лидеров? Потому что все равно, насколько я понимаю, должны быть люди, которые координируют там людские потоки, кто куда идет. Ну, слушайте, мы их видели там в разных местах, там с телефонами, когда они там это... Эти люди кто? Это разве не лидеры протестного движения?
Или лидеры сидят
или
где-то...
Кто? Да, или лидеры сидят где-то...
Ну, смотрите, например, вот мы как раз сравнивали то, что происходило в Гонконге в 2014 году и как раз в 2019. В 2014 году, да, там были, конечно, очевидные лидеры, вот многие из которых после провала вот той митинговой волны, они уехали на Запад, стали там различными, ну, то есть получили какой-то такой статус селебрити, вот, и в целом в протестах 2019 года никакого участия вообще не принимали. То есть они там формировали какую-то повестку у себя на Западе, публиковали различные демотиваторы, фото, видео и так далее, вот, но в плане координации протестов никакого... к вопросу координации протестов никакого отношения не имели. На уровне самого Гонконга этот протест был горизонтальным в том плане, что, вот, как вы говорили, кто там формирует эти людские потоки, да. Они формируются именно вот, при помощи, там, допустим, цифровых инструментов. Например, за несколько недель, допустим, до какого-то митинга на форуме LIHQ, это такой анонимный форум городской Гонконга, там открывается датабаза, вот, в которой предлагается различным людям зарегистрироваться. Вот в день митинга, например, формируется на Google Maps карта, uh-huh. где, допустим, этот митинг проходит по uh-huh. улицам, допустим, да, вот, и она обновляется в режиме реального времени. То есть, когда там люди регистрируются, говорят то, что, например, мы на эту улицу пойдем, а мы на эту. Вот, и там отображаются, например, те-то улицы красные, где людей слишком много, те-то улицы зеленые. Вот те, ну, понятно, что, допустим...
Это искусственный интеллект этим всем, получается, руководит.
То есть это сами люди так организовывают.
Конечно, да.
То есть... Тут нет задачи дестабилизировать ситуацию, например, в Китае или в России, или там в какой-то другой стране, где...
Нет, ну задача это может быть, и стоит, просто тогда получается, что вот такие физические лица, как лидеры, они действительно, в общем-то, и не нужны,
Ну, я так понимаю, что...
В принципе, да. То есть, вот, например, там особую роль в координации протестов...
Говорите.
Роль в координации протестов имели телеграм-каналы. Они как раз стали очень популярным. Uh-huh. Вообще телеграм стал просто невероятно популярным мессенджером в Гонконге на протяжении этого лета. Там больше 1,5 миллиона человек теперь активно пользуются там этим самым мессенджером. И там каждым примерно телеграм-каналом заведует группа 60-80 человек. Там это дизайнеры, блогеры, там некоторые программисты и так далее. Вот, и, например, если какой-то митинг происходит, как бы вот эта группа людей, там тот канал или другой канал, вот, они, собственно, занимаются вплотную именно вот такой онлайн-координацией. Вот, ну, никакой, допустим, уличной координации там нет. То есть люди приходят куда хотят, например, там, на какую-то улицу, вот, и, ну, что-то там уже продолжается как-то спонтанно.
Ну, понятно, уровень уже другой
совсем. Нет, все
понятно.
Равно есть какие-то вещи.
Непонятно.
Мне непонятно, как это все это работает. Поэтому мы импичмент Трампа, может, даже и не успеем обсуждать. Там сейчас Гурдов придет.
Это работает все очень горячо. Просто. Сидит
подожди,
группа
пожалуйста.
Товарищей
да подожди,
в
ты
другой стране, и все это замечательно делает.
Женщина. Вот скажите мне, пожалуйста, откуда тогда берутся, если нет лидеров и нет такой координации? Откуда берется? Подвоз пищи, палатки, транспортная какая-то. Это то, что тоже само собой, что ли?
Печеньки.
Печеньки, да. Вот откуда? Ну... Ну, не печеньки, нет, ну, слушайте, ну, действительно
ну,
там...
Ну, хорошо, клопки.
Вот вы сказали вначале, что вот в том же Гонконге Uber там, ну, это как бы в каком-то смысле по велению сердца водителя.
У меня
конечно,
ощущение,
конечно.
Что политтехнологи сидят и все замечательно это
нет,
делают.
Ну, вот скажите мне, откуда берется пища, откуда берутся палатки? Откуда берутся зонтики в Гонконге?
Потому что у людей есть зонтики, представляете?
Обалдеть.
У всех одинаковые.
Ну, что значит, у всех одинаковые зонтики, вообще-то разноцветные. И если
подождите, разве они не желтые там у них были все? Или я путаю с предыдущими акциями?
Да, желтые зонтики скорее были предыдущими, сейчас там, в принципе, они разноцветные. И вот смотрите, да, кто-то из людей приносит палатки, кто-то из людей приносит еду, хотя на самом деле там еды не так много, потому что эти митинги не продолжаются длительный период, это не Майдан. Там люди не находятся на улицах днями. Вот обычно митинг проходит, ну, не знаю, 6-8 часов максимум, потом люди расходятся. Вот, как бы он может дольше продолжаться, действительно,
то
если...
То есть не более приличные люди.
Идут, есть столкновения с полицией, да, действительно, там, если там полиция пытается разгонять какие-то там массовые скопления людей, то это может, конечно, затянуться глубоко uh-huh. в ночь. Вот, но там нет вот такого явления палаточного...
Хорошо, а Майдан, так... если, значит, там было...
Ну, на Майдане, я так понимаю, были общественные организации, которые этим всем занимались, да?
То есть вы сейчас как раз и подчеркиваете эту уникальность гонконгской истории, то есть вот здесь отличие.
Да.
Еще один момент, опять же, прицеплюсь к вашим словам. Вы сказали, что после акции 2014 года часть их организаторов там, и лидеров уехали, стали селебритис.
Да.
Вот по поводу селебритис, то есть знаменитостей. Вот у нас летом в Москве в какой-то момент к участию в этих акциях протеста стали привлекаться... Привет, Александр Борисович, Гурнов пришел. Стали привлекать людей, ну, такие звезды, там, шоу-бизнеса, там, артисты, известные блогеры. Это что за история? Это у нас какой-то ноу-хау российский или это тоже бывает такое?
Ну, наверное, я бы вот не стал сравнивать эти две истории, потому что у них эти люди, они не были там какими-то актерами, да, музыкантами, это просто были люди-оппозиционеры, которые вот выстрелили, да, получили там огромное количество фолловеров, фолловеров, там их процитировали какие-то там международные иностранные медиа и так далее. Вот потом они за счет этого смогли там устроиться в какую-нибудь общественную организацию на Западе, там получить какие-нибудь гранты,
не, устроиться. Ну а как же там, вот Юрий Дудь, например, вот, ну, звезда, он у нас хорошо. Второй год или третий год получает премию GQ, лицо интернета русского и так далее, и так далее. Какие-то музыканты там были, ну...
Ну, мне кажется, то, что Дудь, он же все-таки в большей степени пытается себя представить вот таким, я не знаю, политическим блогером, да, которому вот внезапно стала интересным тема оппозиции, да, тема вот оппозиционного протеста этим летом. То есть, наверное, он все-таки не профессиональный оппозиционер, каким вот выступали те, кто организовал митинги 2014 года в Гонконге. Но, наверное, безусловно, привлечение там актеров, привлечение каких-то вот таких людей известных, популярных, которые нравятся общественности, да, эта тема, конечно, абсолютно не новая, она всегда осуществляется в любых политтехнологиях, да, и на Западе, в принципе, и в Китае, и так далее, и как раз на уровне Китая очень активно она применялась в плане контрповестки оппозиции, то есть там как раз китайцы вообще, они вот первое время старались блокировать любую информацию.
Малик, можно я вас сейчас прерву, и вы продолжите это после короткой паузы? Угу. Очень небольшой перерыв, не уходите, пожалуйста.
Простыми словами. Прекрасная пора. На радио «Комсомольская правда». Простыми словами.
Так, будет продолжаться. Вы вывалились в эфир. Норкина, как всегда, занимается провокациями. Она, собственно, в паузе сказала Малику, что вот лукавите вы, Малик Дудаков, потому что есть у Америки интерес, может быть, не у Трампа, у других каких-то американцев есть интерес, чтобы устроить вот эти вот гадости для китайцев.
И в продолжение тому, что вы сказали о том, что Трампу это невыгодно, потому что будут вводиться санкции, если вдруг Китай действительно жестко ответит на эти вот эти баталии, которые ведет Гонконг и ведет туда войска, и тогда репутация Китая будет потеряна, это ваши слова, и тогда нужно будет Трампу вводить санкции против Китая, и в том числе и торговые, и для Америки это будет худшая ситуация. А как раз те люди, которым очень неудобен Трамп...
Могут быть в этом заинтересованы, да?
Ну, нет, давайте это тогда скажите. Это конспирология что... такая. Ну, парируйте.
Ну, понимаете, я не знаю. Да, конечно, может быть. Я как бы, понимаете, мы сейчас говорим о таких вещах, которые мы не можем доказать либо опровергнуть, да? Конечно, я как-то стараюсь подходить к этому с бритвой Оккама, то есть говорить о том, что, в принципе, если мы пытаемся найти очень сложное объяснение ситуации, то оно, скорее всего, будет неверным. Если у нас нет доказательств того, что это правда. Это правда есть, да, это правда имеет отношение к действительности. Вот, конечно, мы можем говорить о том, как Трамп, о том, что есть заговор дипстейта, который там формирует, пытается формировать внешнюю политику независимо от Трампа. Ну, как бы, ну, да, наверное, может быть, Трампу даже самому...
Ну, может быть.
Да, конечно, это возможно.
То есть но у вас в словах есть «но».
Но он говорит «но», потому что он не может это доказать.
Мы не можем это доказать, либо опровергнуть. Ну,
или вам кажется, что это не слишком сложно, чтобы быть правдой?
Я думаю, что да.
Чтобы быть реальностью.
Я думаю, что да, учитывая, как сейчас довольно жестко контролируется Госдепартамент, например, из Белого дома. Вот, наверное, с прошлого года, когда госсекретарем стал Майк Помпео, я сомневаюсь, что у них там есть какая-то своя отдельная линия сейчас, допустим, от Трампа. Что касается каких-то других спецслужб, то, наверное, возможно, они могут как-то влиять на это. Вот. Но, с другой стороны, как я уже сказал, в принципе, как бы нет никакого там, не знаю, финансирования из ЦРУ, которое бы заставило миллионы гонконцев выходить на свои митинги. Очевидно, да? И нет никаких общественных организаций, которые бы стояли за этими митингами, да, которые там реально имели значение, имели какое-то вот, ну, настоящее...
Малик, объясните мне, пожалуйста, выход гонконгских ребят на улицу. Это что? Это страшная нищета, голодуха. Там вообще все совершенно сумасшедше ужасно. Объясните мне, пожалуйста.
А понимаете, революция же не происходит, когда страшная нищета и голодуха. Революция происходит когда? Когда люди себя чувствуют вполне себе нормально, вот, но у них что-то в жизни становится не очень хорошо. Вот, и как раз, ну, например, там уровень жизни падает. как было, например, на Ближнем Востоке во время арабской весны. Вот. В Гонконге, понятное дело, что они выходят именно за своего, ну, по сути, вот такая вот борьба за свои политические
я
права.
Я позволю себе сказать, да, может быть, глупость, но, вы знаете, арабская весна, ее как-то тоже немножечко разбудили, мягко говоря.
Ну и что, нет, одно другому не противоречит?
Нет, противоречит. Нет. Потому что когда интересанту было на руку, чтобы арабский мир проснулся, он проснулся.
Хорошо.
Ну, понимаешь? Так ты... И мы получили все вкупе. Сейчас... В том числе и Европа, которая
мы
задыхается сейчас
спорим.
От этого безумия.
Да, мы сейчас спорим. Все, вот ты промолчала по программе,
вот,
а теперь
тебя... Вот, ты же мне сказал, что ты молчишь?
Мы сейчас спорим. На самом деле у нас нет предмета спора. Тебе Малик просто говорит, то, что ты говоришь, вполне... Может быть, просто мы сейчас это не можем доказать. Мы же не какие-нибудь там highly likely, да? Мы же должны доказывать все это. И это может быть немножечко сложно. Okay. Поэтому у нас времени совсем мало осталось. Тогда такой вот как бы прогноз. Значит, я напомню нашим слушателям, вы об этом говорили, что сам повод, вот этот закон об экстрадиции, он сейчас отозван в Гонконге. Но митинги все равно продолжаются. Как вы думаете, как будет эта ситуация развиваться? И может ли действительно... сложится такая картина, когда Пекин, у него не будет другого выхода, кроме как вводить войска.
Ну, смотрите, сейчас, понятное дело, у протестующих, во-первых, цели есть процессуальные цели, то есть вот эти вот там наказать офицеров полиции, которые участвовали в насилии против самых оппозиционеров-демонстрантов, во-вторых, сменить власть для того, чтобы там во главе города стали люди, которые отстаивают суверенитет, независимость Гонконга и готовы, собственно говоря, какие-то реальные действия в этом направлении делать, и провести некоторую политическую реформу, либерализовать законодательство избирательное, да, чтобы вот людям, особенно молодым людям, у кого там нет своей недвижимости, было проще, легче голосовать. Вот, потому что эти самые молодые люди, они являются...
Китай вот таким... может... Пекин может со всеми этими требованиями согласиться или есть какая-то красная лента?
Я не думаю, что Пекин вообще будет с чем-то с этим соглашаться, потому что Пекину, конечно же, нужно лояльное руководство города, вот, потому что если оно будет нелояльным, то как бы там сразу целый пучок проблем за этим потянется. В принципе, китайские войска в Гонконге, они уже есть, они там с 97-го года, в Гонконге 12 округов, и в каждом округе есть военная база китайская, поэтому они могут в любой момент вывести войска. Вот. Конечно, на протяжении июля и начала августа у Китая была вот эта вот такая вот большая пиар-акция рядом в провинции Шэньчжэнь, где они проводили военные учения. Вот. Но по факту как бы для них это не обязательно. У них и так в городе там имеются десятки тысяч солдат. Более того, там офицеры китайской армии разъезжают на Toyota Land Cruiser, бронированных с китайскими номерами. И довольно часто, кстати говоря, такие машины находились рядом с митингами. То есть там сидят офицеры военные, которые наблюдают за тем, что происходит. Вот. Но для них это, в принципе, не проблема. Вот прямо сейчас вывести войска и подавить протестующих. Понятно, что это будет гигантский удар по репутации, да, который там вызовет новые тарифы, обязательно санкции какие-то, может быть, персональные, может быть, как бы страновые. Вот, поэтому Китай на это не идет. Вот, но очевидно, что если насилие, вот это вот самое спиральное насилие сейчас развернется и будет продолжаться, вот, конечно, Гонконгу, наверное, властям Гонконга было бы выгоднее, как можно там либеральнее обращаться с протестующими, тогда я думаю, что волна протеста бы уже спала.
Ну, слушайте, когда у них там были захваты парламента уже, ну, это как бы тоже, знаете, либерализм либерализмом, но...
Мой любимый 4225 написал: офицеров полиции наказать, ха, и много у них запасных челюстей.
Ну вот видите, 4225, думают пока китайские власти, как им с этим делом
поступать.
Потому
что там очень много потом может всякого за собой потянуть бякости. Оленька, спасибо вам большое так, за то, что вы меня будете защищать.
Начинается.
С другой стороны,
у китайцев был опыт, знаете, не особо их санкции напугали, я имею в виду.
Тяньаньмэнь, ну да.
Конечно,
ну,
30-летие тогда... как раз сейчас тоже отмечается в этом году.
Их эстетика мыслительная никуда не делась, я думаю, что они выправятся из этой ситуации.
Китайцы, да, а Гонконг... Мне кажется, что они сами себе яму копают.
Я очень люблю молодых людей, потому что сама мама, четверо детей, но все-таки как-то иногда вас нужно так немножко так...
Что?
Почаще к груди прижимать, чтобы что-то вы немножко так остывали и как-то в другую сторону направляли свой...
Так у него в нормальную сторону все направлено.
Неуемный...
Побольше бы таких вот с таким направлением своей энергии. И что ты не понимаешь вообще? Я знаю, тебе только волю дай, сама на митинги будешь ходить.
Я?
Да.
Да что ты, я старик.
Малик, спасибо вам большое.
Малик, приходите к нам, очень интересно.
Мы на самом деле давно договаривались, но просто Малик тогда у него не получилось прийти к нам в эфир. Вот теперь будем звать. Потому что американцев, ваших любимых, извините, не успели обсудить, потому что хотели... Так, Норкин, слышь, я любимый, ну-ка подвинься. Так, 42-25, сейчас я к вам приду. Так, это была программа «Простыми словами». Встречайте Александра Гурнова. Малик Дудаков у нас был в гостях. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Простыми словами.
Я вспоминаю тебя, вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.